эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Советник главы Офиса президента Украины Сергей Куницын заявил, что если президент России официально обратится с просьбой к украинскому руководству подать Днепровскую воду в аннексированный Крым, официальный Киев мог бы рассмотреть такую просьбу. Об этом Куницын заявил в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера. Тем временем подконтрольные России чиновники Крыма подсчитали, что накопленных водохранилищами полуострова запасов воды хватит на 8 месяцев. Что стоит за заявлениями советника главы Офиса президента Украины о Днепровской воде для Крыма? Какие реакции вызвало выступление Сергея Куницына? И ощутят ли российские туристы в Крыму в этом году проблемы с водой? Об этом и не только будем говорить в нашем эфире. Это Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Начну традиционно с того, что напомню, мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу каждый день с 8 до 9 утра и с 18 до 19 вечера. Это значит, что в эти промежутки времени, когда мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, вы можете не только слушать нас на средних и FM-волнах, а также заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть чаты под трансляцией. Вы можете оставлять свои вопросы, комментарии прямо под нашими трансляциями. Итак, 23 апреля в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале «Украина» обсуждались вопросы, связанные с активизацией российских войск в западном и южном военных округах России, сворачивание вот этой внезапной проверки, как ее называл министр обороны России Сергей Шойгу, а также обстановку на Донбассе и в Крыму. Среди выступающих был и Сергей Куницын, это бывший глава Совмина Автономной Республики Крым, нынче, в частности, советник главы Офиса президента Украины. Давайте послушаем, что он сказал. Его выступление касалось и вопроса подачи Днепровской воды в Крым.
Моя политическая карьера сложилась таким образом, что я достаточно хорошо знаю Путина лично и его окружение. Когда я был премьером и губернатором, много раз приезжал в Крым, я имел возможность с ним общаться, беседовать. И я считаю, что вот эти действия, да, сейчас многие говорят, из-за того, что Украина хочет в НАТО вступить, они тут начали войсками, оружием бряцать, это все ерунда. На мой взгляд, это не поэтому. Посмотрите, что за последнее время, если взять с 2014 года, особенно последние там год-два, что выиграл Путин? Ничего. Беларусь чуть не потерял. Карабах отдал Азербайджану, армян не поддержал, Навальный, Хабаровск и самое одно из главных, Крымская платформа. Снимаю шляпу перед Зеленским, я 7 лет говорил о том, чтобы создать такую платформу, а Путин это человек, который личные обиды не прощает, в том числе решение СНБО. Три канала особо не интересовали, а национализация трубопроводов. Это другая история. Это уже ближе к личному. Почему воду в Крым давать не надо? Я никогда не говорил, ее надо давать. Я говорил о том, что надо заставить их. Они, кстати, не национализировали Северный Крымский канал. Он принадлежит Украине. И ко мне 3 года назад приезжали оттуда гонцы и говорили, мы готовы 2 миллиарда вложить, чтобы восстановить канал, а я его после Афгана строил, главным инженером завода ЖБИ, управления Крымканалстроя, знаю, какой это 430 километров основной сети и 10 тысяч километров. Воды в Крыму нет, взять ее неоткуда, никаким путем. Я, как крымчанин, я хочу, чтобы мой родной Крым вернулся. Мне мать не дали похоронить, потому что я укроп 3 года назад. Как я могу к этим относиться людям, да, но я знаю, что Крым умирает, он превращается в пустыню, солевые бури, заболевания. Вспомните, что было на титановом заводе 2 года назад. Это из-за отсутствия воды, чтобы разбавлять кислотонакопители. Если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню. Они предлагали, мы возьмем в аренду у вас, мы отремонтируем, восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем. И половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы? Твеллы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Здесь надо очень правильно. И самое главное, Мы должны заставить Путина, Украина, проси воду. Для него это унизительно.
И вы считаете, что воду надо продавать?
Я считаю, что пусть Путин просит, а потом украинское руководство рассмотрит.
Это был Сергей Куницын в эфире «Свободы слова» Савика Шустера. Сразу тогда же в эфире этой программы выступление Сергея Куницына спровоцировало реакцию, в частности, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Давайте послушаем фрагмент.
Не можна ніякому разі надіятися, що Путін нам щось буде просити. І це не має бути нашою метою. Нехай він живе в своїй країні, займається своїм народом. Нас не цікавить. Але поїти російських солдат, які здійснюють окупацію, це все одно, що давати або продавати їм набої, якими вони нас будуть завтра вбивати.
Хлопці, там...
Це абсолютний нонсенс.
Хлопці, там 2,5 мільйона не солдат.
Там для цивільного населення води вистачає.
Это был Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Выступление Сергея Куницына, с которого мы начали, спровоцировало уже в социальных сетях возмущение некоторых активистов и политиков из Крыма, вынужденных переселенцев. Я тут имею в виду активиста крымского Евромайдана Андрея Щекуна, бывшего вице-премьера Автономной Республики Крым и бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Андрея Сенченко, главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Последний, в частности, напомнил о том, что согласно недавно принятой и утвержденной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Крыма и Севастополя, подача днепровской воды в Крым возможна только после восстановления контроля Украины над полуостровом. И мы решили в связи с тем, что вот это выступление Сергея Куницына спровоцировало такие дискуссии, в частности, в социальных сетях, мы решили пригласить Сергея Владимировича к нам в эфир поучаствовать и, в частности, объяснить, что он имел в виду. Сергей Куницын, советник главы Офиса президента Украины, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым, с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
Смотрите, объясните нам, пожалуйста, то есть вы выступаете за продажу днепровской воды в Крым, если, предположим, президент России Владимир Путин попросит Украину рассмотреть такой вариант?
Ну, смотрите, во-первых, я руководил Крымом 10 лет, я знаю водный баланс Крыма, я знаю, что происходит, я знаю, что там катастрофическая ситуация, особенно степной северный Крым, особенно там, где химические заводы находятся, там соленые озера повысыхали, там русло канала все разрушено, там солевые бури, что 2 года назад на Титане было, это нам звоночек, что может произойти, катастрофа вообще экологическая. Я голосовал в 2014 году за то, чтобы воду туда не давать, потому что я понимал, что электроэнергию они дадут с Кубани, что они и сделали, потому что в Крыму, собственно, электроэнергии 15%. Что газ они мощности черноморнефтегаза развернут и с Кубани подадут. Но я понимал, что воду они не дадут, ее там просто физически нет. Но когда вице-премьер-министр, профессиональный человек, рассказывает басни про то, что будем давать воду каким-то военным, но надо хотя бы немножко демографическую ситуацию знать. 2,5 миллиона человек там живет. Практически все, кто жили при Украине, ну, приехала там какая-то часть. Военных было 11 тысяч российских в 2010 году. Сейчас их пускай 50 тысяч. Что такое 50 тысяч военных? Это 2% от 2,5 миллиона.
Смотрите, но вы говорите о катастрофической ситуации, но кроме вас об этой катастрофической ситуации никто больше не говорит. Например, нынешнее подконтрольное России руководство Крыма, оно говорит, что Крыму не нужна днепровская вода. Почему вы говорите о том, что возникают какие-то проблемы на полуострове?
Ну, слушайте, они не говорят, потому что, может быть, им сейчас сказали не говорить, но я знаю... Я общаюсь с людьми, в том числе и с руководителями, которые были, с простыми людьми. У меня недавно приезжал мой друг оттуда, когда мне люди рассказывают, что вода там 2 часа утром, 2 часа вечером, что набирает полную ванну за ночь воды, всю черную, грязную, да, что они построили Шойгу с Аксеновым 2 60-миллиметровых трубопровода с Тайганского водохранилища, в котором тоже нет воды, две такие бзюшки трубы, да, и которые не решат вообще никакие проблемы. то я руководствуюсь не тем, что говорит Аксенов. Я привожу другой пример. У нас с 2014 года идет война с Российской Федерацией. Но все наши президенты, премьеры, тем не менее, обращались к Путину тому же по природному газу. И мы знаем, что мы покупаем их природный газ. Если там даже через хитрые схемы, через Словакию, через Швейцарию, покупаем дороже, потому что типа транзит, но у нас его нет. Но мы у агрессора покупаем то, чего у нас нет. Покупаем. И никто не кричит, что этого не надо делать, потому что все понимают, что природного газа в нашей стране добычи не хватает даже для того, чтобы бытовые потребности страны определить.
Сергей Владимирович, я этот ваш аргумент слышала. Я все же вернусь вот к вопросу, связанному с водой, учитывая то, в частности, о чем вы сказали, и то, какие заявления мы слышим со стороны крымского руководства, пусть они, как вы говорите, не совсем соответствуют действительности. Не кажется ли вам странным, что в условиях, когда между Украиной и Россией продолжается война, когда Россия аннексировала Крым, Украина будет рассматривать вариант продажи воды в Крым, да, через российское правительство, да, и получать за это российские деньги?
Я вам говорю, а с газом не так, во-первых. Ну, так же, точно так же, только еще больших объемов. Потому что у нас нет этого продукта. Вы что считаете, что я хочу поддержать российскую армию? Я им никогда не прощу, что мне мать похоронить не дали только. Я их просто ненавижу. Но я... как тот же Рифат. Мы хотим, чтобы это возвращение Крыма произошло как можно быстрее.
Я вас уточню вот такой момент, потому что, мне кажется, это очень важный момент. Вот то, о чем вы сказали в гостях у Савика Шустера, это ваше личное мнение или это сценарий, который вы, например, обсуждали с главой Офиса Президента Андреем Ермаком?
Нет, я не обсуждал. Я президенту год назад говорил просто, что нужно обратить внимание на Каховку и на Каховские шлюзы. Потому что русские могут пойти штурмом туда. Когда у них критическая будет ситуация, а воды в Крыму было несколько месяцев, они могут пойти. Он мне еще сказал, вы что думаете, что они всерьез могут это сделать? Я говорю, а кто думал всерьез, что они захватят Крым и полдонбасс? Потому что у них вариантов нет. И бряться они в том числе оружием. Это механизм давления в том числе и на водную проблему. И, конечно, они страшный удар получили, когда, наконец-то, Зеленский, первый президент, который создал Крымскую платформу. Ведь что произошло на самом деле? Они с нами о Крыме вообще и о Севастополе говорить не хотят. Для них это вопрос закрытый. Алло.
Да-да, я вас слушаю, пожалуйста, закончите свои мнения.
И вдруг Украина делает совершенно нестандартный ход. Она создает Крымскую платформу, которая там 60 стран мира, включая мировых монстров, там Соединенные Штаты, Турция, Германия, там поддерживают. И это шикарнейший ход Зеленского, потому что он говорит о чем? Не хотите вы говорить с нами о Крыме? Мы о Крыме будем говорить со всем миром. А весь мир нас поддерживает, что это наша территория. И это, я думаю, серьезно взбесило Путина.
Ну и вот на фоне вот этого предложения по созданию Крымской платформы, которое вы оцениваете очень позитивно, насколько я поняла с вашего выступления, сейчас вы об этом сказали, вы говорите, что допустимо обсуждать вариант продажи воды в Крым.
Ну и что? А что в этом критичного? Только я хочу еще раз, я не просто так сказал, что надо заставить Путина. Наши президенты, наши премьеры просили, даже во время войны просили природный газ, потому что у нас его нет. И мы его покупаем. А нас Россия, официальное руководство, не просит. Так вот пусть они попросят и скажут, у нас катастрофа, у нас нет воды. Они же не просят. Сейчас нечего обсуждать. А если президент России обратится и скажет, да, как бы у нас критическая ситуация, то это будет другой вопрос.
Сергей Владимирович, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что к нам в эфир подключается Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Он был одним из критиков вашего выступления в пятницу вечером. Попрошу остаться с нами на линии, чтобы вы могли отреагировать на то, что скажет Рифат Ага. Рифат Ага, добрый вечер.
Добрый.
Мне интересно услышать ваши аргументы. Вы слышали, что сказал Сергей Владимирович Куницын, да, вот его позиция по тому, почему реально рассматривать такой вариант. Почему, по вашему мнению, этот вариант недопустим?
Вы знаете, при всем моем уважении Сергею Владимировичу, многие его доводы, ну, как в известной нашей пословице, в Киеве дядька, в огороде бузина. Я не приемлю очень многие аргументы, которые им сейчас приводились для того, чтобы, аргументировать свою позицию о необходимости поставки воды. Я не знаю премьер-министров или президентов, которые умоляли Россию поставлять газ. Но я знаю Россию, которая с нами воюет, и для того, чтобы ей постоянно пополнять свои финансовые запасы, она готова чёрту продавать этот газ, лишь бы пополнять свои финансы. И в этой части Украина так покупает в России газ или какими-то обходными схемами, но не через какие-то особые просьбы к России. Но дело даже не в этом. Газ добывается на территории, собственно, самой Российской Федерации, хотя можно сказать, что какая-то часть добывается на нашей территории и смешивается, это теоретически, с тем газом, который мы покупаем, с российским газом. А воду предлагается поставлять на нашу оккупированную Российской Федерацией территорию. Сергей Владимирович просто, или лукавит, или он просто не осознает, что таким как раз образом и размывается принцип суверенности на той или иной оккупированной территории, когда государство, у кого территорию оккупировали, вступает в особые отношения с оккупантом и этим уступает свой суверенитет над территорией. Один вариант. Еще одно. Но мы же понимаем, что Россия очень спешно заселяет Крым своими гражданами. Воды не хватает для российских колонистов. Точка. Для Крыма, для потребностей людей, конечно, не для в таких объемах аграрного хозяйствования, там рис выращивать и тому подобное. Да, действительно, воды не хватает. Но воды для бытовых нужд и для питья в Крыму достаточно. Пусть они ее добывают, экономят, но не переселяют людей. Сегодня Сергей Владимирович предлагает туда подавать нам воду, чтобы российские оккупанты укреплялись на захваченной ими территории и тем самым увеличить их шансы в их попытках добиться от международного сообщества признания аннексии. То, что сейчас никто не признает, потому что дополнительные ресурсы природные, в том числе и вода, для русских оккупантов это возможность укрепляться в Крыму. Но если бы только это, переселяя туда людей, извините меня, русских граждан, они вытесняют крымских татар. Мы это уже пережили при Сталине. Там, правда, методы были совершенно другие. Сергей Владимирович практически говорит, давайте мы им дадим воду, они переселят еще 200-300 тысяч русских, и таким образом мы вообще оттуда вытесним крымских татар. Я извиняюсь, Сергей Владимирович сейчас, конечно, будет говорить и будет даже возмущаться, что я настолько, как бы ему кажется, упрощаю, но я не упрощаю. Сегодня вода – это есть оружие. Оружие, которое мы можем заставить российских оккупантов каким-то образом одуматься или, по крайней мере, приступить к действиям, которые нам дадут надежду на освобождение, Крыма, или же, благодаря этому оружию, российские оккупанты пойдут дальше на Украину. Есть еще много других моментов, давайте я на все отвечать не буду, но...
Да, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что мне кажется важно, чтобы на ваши замечания ответил Сергей Куницын, который остается, я надеюсь, с нами на прямой телефонной связи. Сергей Владимирович, если вам что ответить Рифату Чубарову?
Ну, знаете, мы с Рифатом старые друзья, и если он даже меня в чем-то критикует, а я его в чем-то, это вовсе не означает, что это влияет на наши отношения. Я спокойно все это воспринимаю. Но мы можем, знаете, договориться до того, что Днепр начинается вообще-то в Российской Федерации, если говорить о ресурсах, да, там газ добывается в Российской Федерации. Разные же существуют мнения, да, там кто-то говорит, что чуть ли не обводной канал построить вокруг Украины для подачи. Всякие существуют мнения. Я думаю, что Рифат так же, как и я, объективно, потому что и крымские татары, и я, мы люди, которые Порошенко 5 лет долбили за то, чтобы программа была принята, наконец, на СНБО, и создан, скажем, совет, орган, да, который будет этим заниматься. Я не совсем понимаю, почему, допустим, туда мэр Киева Кличко вошел, а я, допустим, премьер-министр, губернатор Севастополя, или там Людмила Денисова, омбудсмен. Ну, коренные крымчане, которые руководили Крымом, почему нас не включили туда? Ну, мы, наверное, что-то знаем про экономику, про ситуацию.
Сергей Владимирович, смотрите, в выступлении Рифата Чубарова было два важных момента, на которые очень важно, чтобы вы ответили. Первый момент. Рифат Чубаров сказал о том, что вот этот вопрос воды, это, по сути, чуть ли не единственная возможность сейчас как-то у Украины влиять на решение вопроса Крыма в том числе. Если, предположим, да, Путин, ну вот гипотетически, да, потому что сложно это представить, что Путин обратится с такой просьбой, украинское руководство рассмотрит этот вариант и начнет продавать воду в Крым, ну, не кажется ли вам, что Украина лишится этого инструмента? К слову, вы ведь сами говорили у Савика Шустера, что это такой джокер, который есть у Украины.
Ну, так я же не говорил, что надо в тупую, вот просто они попросили, а мы в тупую дали. Джокер, потому что это один, пожалуй, единственный серьезный козырь, который позволит говорить и по самому Крыму, и по Донбассу, и по экологии, и по другим делам. Рифат ведь мудрый политик, он сам прекрасно понимает, что от того, что мы, Путин попросит, а мы не дадим воду, мы Крым не приблизим, не заставим мы Россию. Мы знаем, с кем мы имеем дело, чтобы они вообще с Украиной о Крыме начали говорить. Вот Крымская платформа, где страны, мировые сильные игроки, да, она, Россия чего испугалась? Что Украина нашла нестандартный ход, привлекая самые сильные страны мира сего, все-таки эту Крым обсуждать без России, без ее участия. Захотят, пусть участвуют.
Ну, пока Россия сама не очень хочет идти на диалог, да,
понятно,
о Крыме.
А, да, да. А платформа позволяет международному сообществу не забывать Крым и говорить на международном уровне и делать определенные дипломатические действия, ну, потому что, ну, военным путем мы этого не добьемся. Ну, ну, никакая война, армия у нас уже гораздо сильнее, но победы мы не одержим, будут потери страшные с двух сторон. А давайте по другому варианту пойдем, зная, с кем мы имеем дело. А если вот завтра они, у них вообще будет критическая ситуация, и они пойдут штурмом на Каховские шлюзы, им же Херсон не нужен. Что мы будем делать тогда? О чем мы будем тогда говорить? А я знаю, что они на это способны.
Сергей Владимирович, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Есть еще один вопрос, к которому я хочу вернуться. Я напомню, что с нами на прямой связи также глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, хотела у вас спросить вот в связи с еще одним фрагментом выступления и Сергея Куницына, и вы об этом упомянули. Сергей Куницын говорит о том, что воды в Крыму не хватает непосредственно крымчанам, что есть определенная опасность, например, на севере Крыма. Я же знаю, что Меджлис крымско-татарского народа настаивает на том, в принципе, как и, например, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, что воды в Крыму для населения достаточно. Может ли быть такое, что у вас как-то различаются вот эти данные?
Слушайте, смотрите, я даже не знаю, какие здесь привести примеры. Смотря, опять же, кто какую применяет, но методику, что ли, вот в своих рассуждениях. Если говорить о том, что мы хотим, чтобы титановый завод продолжал работать с его экологически опасным производством, крайне несовершенным, что ему нужны большие озера, куда надо сливать днепровскую воду, чтобы не было там испарения, выпарения ядовитых веществ, то, конечно, тогда им надо поставлять воду. Но мы можем сказать российским оккупантам, убирайте оттуда экологически опасное производство, закройте его, и у вас на этой территории, пока вы ее контролируете,
будете, будет все нормально. Ну, тогда мне Сергей Владимирович, наверное, скажет, а где будут работать эти люди, которые живут, допустим, в городе Армянске? Меня в этой ситуации, когда наша территория оккупирована, заботит только лишь одно. Пусть это будет головной болью российских, русских оккупантов. Пусть они думают, а эти люди пусть спрашивают у них. Я здесь не провожу никакой разницы между национальностью этих людей, которые действительно выживают в очень трудных условиях в оккупированном Крыму. И второе. Слушайте, наша задача удорожить максимально для оккупанта содержание Крыма. Слово ключевое – удорожить. И когда, скажем, возникли проблемы с прекращением поставки электричества, только специалисты могут точно сказать, сколько миллиардов дополнительно долларов России пришлось потратить для того, чтобы более-менее беспрерывно снабжать оккупированный ею Крым электроэнергией. Пусть они вкладывают десятки, а может быть сотни миллиардов для того, чтобы решать проблему этой территории и тех людей, которые вынуждены там сейчас живут. У меня не должна болеть голова о том, чтобы помогать российским оккупантам, чтобы они дешево управляли захваченным ими моим домом. Я не должен им помогать управлять моим домом за мои деньги.
Рифат Ага, услышала ваше мнение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Потом будет еще у нас время для одной короткой реплики. Я же возвращаюсь к Сергею Владимировичу Куницыну. Сергей Владимирович, у нас одна реплика буквально остается. Я вижу, что у нас есть комментарий под нашей YouTube-трансляцией, что дать воду в Крым в том или ином виде – это фактически согласие и принятие Украиной факта аннексии Крыма. Вот что бы вы ответили нашему слушателю?
Я, во-первых, уже привел пример по газу. Чего мы берем у тех, кто убивает наших солдат, газ? Это раз. Нельзя, знаете, подходить к кривому зеркалу. И второе. Я, в силу того, что руководил и Крымом, и Севастополем, я вам скажу некоторые цифры. Водный баланс. В Крыму 8 водохранилищ. А самое большое – Чернореченское, Севастополь. Емкость его 65 миллионов кубометров. Севастополь, Ялта и Алушта – это три города, которые могут как-то более или менее за счет горных речек Ай-Петри там, и так далее, да, обеспечить себя водой. Сейчас, чтобы вы понимали, да, общая емкость водохранилищ, всех водохранилищ Крыма, которые в основном питались за счет Северо-Крымского канала, если мне память не изменяет, где-то в районе 300 миллионов кубометров воды. На сегодняшний день воды в Крыму 35 миллионов. Это на весь Крым половина Чернореченского водохранилища. Это не катастрофа? Я отношусь к тем, кто его захватил, с такой же ненавистью, как и Рифат. Но я знаю, что происходит, как человек, который строил этот канал, который руководил Крымом, да, который там фактически вырос и стал политиком. Неужели кто-то сомневается в моем патриотизме? Да? И Майдан, и Афган, и АТО, и все остальное. Но Крым умирает, и не только степной Крым. Керчь и Феодосия не могут жить без днепровской воды. Там два водохранилища. Район Джанкоя, Красногвардейского. Я не говорю даже про сельское хозяйство. Армянск получает воду с подземного хранилища с Херсонской территории. Красноперекопск с Воронцовских с 30 скважин, которые уже пить эту воду невозможно, она соленая. Все остальное, за исключением Севастополя, Алушты и Ялты, это была днепровская вода. Запасов пресной воды в Крыму недаром Косыгин с Хрущевым построили канал. Потому что к ним пришли люди, которых вместо выселенных крымских татар завшивленные все и грязные, и стали орать Хрущеву. Я читал как выселяли крымских татар первоисточники из архивов, и как потом скандал какой был, да, и как Украина не хотела принимать вообще Крым, и Компартия, первый секретарь, они сказали, мы все были оккупированы фашистами, мы только республику восстанавливаем, нахрен тут Крым нам нужен. И он только решением ЦК КПСС заставили Украину забрать Крым. Поэтому там все надо руководствоваться, помимо всего, языком цифр. Там действительно критическая ситуация.
Да, я поняла ваше мнение, спасибо.
Я не спасаю не Путина, не всех этих захватчиков. Я просто думаю о том, в каком состоянии мы Крым вернем и сколько сотен миллиардов надо будет вложить в том, чтобы его остановить вообще.
Поняла. Спасибо вам. Это был Сергей Куницын, советник главы Офиса президента Украины, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Напомню, что мы пригласили Сергея Куницына к нам в эфир после его выступления на ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера, где Сергей Владимирович, в частности, сказал примерно следующее, что если Путин попросит украинское руководство дать Днепровскую воду в Крым, то украинское руководство могло бы рассмотреть вот эту просьбу. А с нами остается на прямой линии глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, один вопрос еще к вам. Вот у нас есть один из комментаторов под YouTube-трансляцией, который пишет, что он в какой-то степени понимает аргументы Сергея Куницына, и вот далее приведу цитату. Если в Крыму возникнет катастрофическая ситуация, то он, я так понимаю, президент России Путин, может пойти и войной на Украину. Вот как вы считаете, сохраняются ли такие риски, и насколько это существенный аргумент для того, чтобы рассматривать варианты пойти на уступки?
Вы знаете, такие аргументы, они абсолютно не обоснованы вот в той ситуации, в которой мы находимся. Если завтра не будет воды, и Путин может пойти, и это может послужить причиной, что Путин дальше пошел войной на материковую часть территории Украины, то послезавтра возникнет вторая причина. А еще через две недели возникнет третья причина. И Путин будет максимально находить, Путин или другие правители России – будут находить причины, которые им как бы дают право совершать агрессию против своих соседей, скажем, против Украины. Это первое. Второе. Даже если на минуточку прислушаться то, что говорит Сергей Куницын, Крым умирает и Крым убивают, то тогда надо же честно сказать причину, по которой это происходит. А причина, она одна. Российская оккупация. И вместо того, чтобы нам здесь все вместе искать причину, которая вот и устранить ее, чтобы Крым как территория не опустошалась и другие бедствия экологически не совершались, надо устранить главную причину. Вот об этом надо говорить. Сергей Владимирович пытается помочь российским оккупантам еще более укрепиться на этой территории, у них будут возникать новые аппетиты и, соответственно, потом удовлетворять их. И самое последнее. Вы знаете, часть таких аргументов я слышал тогда, когда мы добились, чтобы прекратилась поставка электроэнергии. Возможно, когда-нибудь я в деталях напишу, как нам пытались здесь выкручивать руки, как потом приезжали представители некоторых европейских правительств, чтобы попытаться нас шантажировать тем, что мы будем виновны в совершении некой гуманитарной катастрофы в Крыму. А в итоге кончилось тем, что Москва отобрала от своих других нужд несколько миллиардов долларов и нашла дополнительные энергоресурсы. Я уверяю вас, и на этом я хотел бы закончить. Я думаю, что в мире существуют десятки способов нахождения чистой питьевой воды, в том числе и через переработку морской воды. Но это стоит фантастически дорого. Фантастически дорого. Это может быть даже разорить Россию. Но Россия оккупировала нашу территорию. Пусть выкладывают деньги, пусть ходят без портков, но чтобы Крым для них был неподъемным. И он будет таким. Крым для России неподъемен, и Крым потащит Россию к развалу.
Поняла ваше мнение. Спасибо. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Была у нас возможность одновременно послушать и Сергея Куницына, и Рифата Чубарова касательно вот этого такого гипотетического предположения, вот стоит или не стоит Украине рассматривать такой вариант, если президент России Владимир Путин лично обратится с просьбой дать Днепровскую воду в аннексированную аннексированный Крым. Но тут стоит напомнить вот тот момент, о котором упомянул Рифат Чубаров, да, что есть способы добычи воды, но они очень дорогие. Я напомню, что после того, как в прошлом году, по крайней мере, по заявлениям подконтрольных России чиновников Крыма, ситуация с водой в Крыму обострилась, да, начали вводить графики подачи воды, мы слышали уже несколько вариантов решения проблемы со стороны как российских чиновников из Москвы, так подконтрольных России чиновников из Крыма в том числе. Чем занимается уже сейчас? Уже сейчас бурят новые скважины. Два потенциальных варианта, которые обсуждали на уровне руководства Крыма и руководства России. Первый вариант – это строительство опреснителей, у которого есть плюсы, есть минусы. И второй вариант – это добыча пресной воды из-под Азовского моря. И вот если говорить по последнему варианту добычи днепровской воды из-под Азовского моря, то непосредственно президент России Владимир Путин после нескольких месяцев обсуждения вот этой темы, что президент России Владимир Путин в своем выступлении, когда он говорил о добыче пресной воды из-под Азовского моря, он честно сказал, что строительство опреснителей – это очень дорого. Поэтому еще один вариант, который рассматривают, это добыча пресной воды из-под Азовского моря. Российское руководство не отрицает, что ему водная проблема обходится дорого. Хотя подконтрольное России руководство Крыма говорит о том, что якобы днепровская вода Крыму не нужна. Мне подсказывают, что у нас есть слушатель. Добрый вечер, кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Алло, здрасте, меня зовут Никита, я из Москвы. Вот я сейчас слушал собеседников, и один хочет отправить воду, другой не хочет направить воду в Крым. Я сделал так. Украина, чтобы выглядеть демократически, гуманистически, она может посмеяться. С одной стороны, положить, например, 1 литр питьевой воды за $1 России отправлять в Крым, и на этом, думаю, все закончится. Все вопросы всех сторон.
Вы имеете в виду, если будет задана какая-то высокая цена?
Да, вот, например, Украина просто будет выглядеть одновременно и гуманистической такой страной, когда она будет предлагать, но она заявит цену, допустим, $1 за 1 литр воды, чистой питьевой воды, и все. И вопрос завершен.
Поняла ваше мнение, услышала. Спасибо. Это был слушатель из Москвы. А к нам в эфир присоединяется украинский политолог Петр Олещук. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, давайте, возможно, у вас есть что ответить нашему слушателю. Как вы считаете, вот стоит ли Украине попытаться проявить свою, как сказал наш слушатель, да, гуманность и все-таки озвучить какие-то варианты, возможно, и не совсем реалистичные?
Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что на самом деле официальная позиция России по этому вопросу, она чрезвычайно запутанная. И она запутанная, понимаете, настолько сложными хитросплетениями пропаганды, что, мне кажется, они сами давно в этом всем запутались. Потому что вы сами, кстати, отметили это, что с одной стороны продвигается идея о необходимости решать проблему с водой, какие-то выдвигаются проекты, часть из них совершенно фантастическая, и в то же время вот эта самая администрация, установленная Россией в Крыму, она постоянно утверждает, никаких проблем нет, у нас все хорошо, нам никакая вода не нужна, нам днепровская вода не нужна, нам ничего не нужно, у нас все хорошо. Вот, то есть, с одной стороны, они постоянно продвигают идеи о том, что якобы там Украина осуществляет какое-то там преступление путем отказа от подачи днепровской воды, а с другой стороны утверждают, что нам вода не нужна, у нас все прекрасно, у нас воды навалом, мы все себя полностью можем обеспечить. И понимаете, на самом деле, вот все наши обсуждения, они исходят из того, что мы принимаем как некую мысль, которая существует априори, что вот российская сторона, она действительно будет эти все вопросы обсуждать. Но на самом деле сама Россия, она никогда конкретно на это не указывала. То есть официальная позиция России, нам вода не нужна, у нас все отлично. Понимаете? И в этой ситуации это все может быть довольно-таки, знаете, двусмысленно и просто использоваться со стороны России просто с целью тянуть Украину в какие-то беспредметные переговоры, а потом попытаться представить эти переговоры в качестве вот какого-то доказательства якобы признания аннексии Крыма.
Вот, к слову, мне кажется важным упомянуть, потому что наш слушатель вот сказал, да, что Украина может продемонстрировать гуманизм какой-то. Я здесь уже не буду комментировать, да, в частности, то, о чем нам говорил Рифат Чубаров, который просто напоминает, что произошло с Крымом в 2014 году, да, и что все причины крымских бед на протяжении этих 7 лет, в частности, проблемы с дефицитом с водой, они напрямую связаны с тем, что произошло с Крымом в 2014 году. Но, возвращаясь к позиции украинского руководства, можно напомнить о том, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорили, что в случае гуманитарной катастрофы Украина готова рассмотреть варианты, как передать пресную воду в Крым, не используя Северо-Крымский канал. И когда мы расспрашивали подробнее об этом у представителей ведомства, они сказали нам, что вот этот факт, есть или нет гуманитарной катастрофы в Крыму, это должна установить независимая международная миссия. Например, миссия Организации Объединенных Наций, которая, по крайней мере, по состоянию на сейчас в Крыму не работает в силу позиции России по этому вопросу. Я напомню, что с нами на прямой связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, у меня к вам вопрос еще вот по поводу чего. Вот сейчас очень активно подконтрольные России чиновники Крыма, руководство Крыма говорит о том, что вот мы подсчитываем ущерб от причиненной Украиной перекрытием Северо-Крымского канала и якобы планируют даже обращаться в какие-то суды. Как вы оцениваете перспективы такого иска, да, такой работы, на что она направлена, и может ли вот этот иск принести какие-то результаты крымскому нынешнему руководству?
Ну, понимаете, сама постановка, она, конечно, загадочна по одной простой причине, что я не знаю, честно говоря, какие любые нормативно-правовые акты требуют от кого-то что-то кому-то продавать. Поскольку, ну, все-таки речь идет именно о поставках вполне определенных вещей, которые требуют поддержания инфраструктуры в соответствующем порядке, ну, и целый ряд других обстоятельств. Честно говоря, я вообще в это все не очень верю, но, понимаете, я думаю, что на самом деле это так же, как и многие предыдущие моменты, это все исключительно с пропагандистской целью. То есть для того, чтобы поддерживать, с одной стороны, среди россиян мнение о том, что мы все-таки правы, и мы вот добьемся подтверждения нашей правоты в каких-то международных инстанциях, это во-первых. Ну, а во-вторых, продолжать генерировать образ врага со стороны Украины. Да, что вот Украина какие-то злодейства не только замышляет против России, но и регулярно их осуществляет. Вот я думаю, что тут цели сугубо пропагандистские, как и очень много всего, что происходило ранее. Ну, опять-таки, история же эта вся началась, мягко говоря, не вчера. Почему именно сейчас период очередного обострения, очередных попыток со стороны России поиграть мускулами и давить на мировое сообщество, вот они опять-таки об этой теме вспомнили.
Ну, видите, вот... Сергей Куницын, он нам сказал, если я правильно его поняла, в частности, о том, что нужно учитывать тот момент, что Россия может напасть на Украину для того, чтобы получить воду.
Понимаете, я на самом деле думаю, что вот этот тезис о том, что Россия может напасть на Украину для того, чтобы получить воду, он в корне неправильный. Потому что, ну, Россия, она напала на Украину в Крыму, и теперь для того, чтобы подтверждать это нападение, удерживать результаты того, что она оккупировала, им якобы нужно двигаться дальше. Да, то есть, ну, я так понимаю, что если бы, например, они осуществили свои планы и получили воду, значит, нужно двигаться дальше по Днепру, чтобы гарантировать, что никто в Днепр ничего не сбросит и опять-таки обеспечить поставки воды. А дальше нужно двигаться дальше, там дойти, например, чтобы уже гарантированно обеспечить поставки воды в Крым, дойти там до Берлина и тому подобное. Ну, это абсурдная формулировка.
Россия, 30 секунд она, буквально.
Она действует как оккупант не потому, что ей что-то там конкретно нужно, что-то поддерживать. Она просто осуществляет свое движение, реализацию своих вот этих имперских авантюр. И, естественно, она пытается как-то рационализировать это все, ввести в какие-то более-менее рациональные рамки. Но не будут же они говорить, что вот мы хотим напасть на Украину просто потому, что мы хотим напасть. Нам нужен внешний враг, нам нужен враг, на которого мы будем изливать народный гнев, народное недовольство вовне, а не чтобы оно накапливалось внутри. Вот я, собственно, на это так смотрю.
Я поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Петр Олещук. Успевая буквально еще несколько важных новостей в рамках этой темы озвучить, что прозвучало 26 апреля со стороны подконтрольного России крымского правительства такая информация, что нынешнее состояние водохранилищ на полуострове якобы вот этих запасов хватит еще на 8 месяцев. Ну и еще одна новость. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили 26 апреля, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики Украины, призывают эту тему не политизировать и объясняют это тем, что ну, на данном этапе Северо-Крымский канал работает главным образом на орошение и обеспечение водой аграриев Херсонщины. Ну и о чем еще сказал министр агрополитики Украины Роман Лещенко, он сказал, что касается Крыма, отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым до деоккупации не будет, и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни со стороны Министерства охраны окружающей природной среды Украины. Напомню, позиция Украины – вода в Крым только после деоккупации. Мы и дальше будем следить за этой ситуацией. Я с вами прощаюсь. До свидания.